Из-за этого некоторые проводили перед окошком очень много времени. В помощь каждому из младших портье был выделен мальчишка рассыльный, который метался по швейцарской, доставая с полок и из ящика все, что требовалось шефу. Это была наиболее высокооплачиваемая, хотя и наиболее утомительная должность, предусмотренная в гостинице для мальчишек. В некотором смысле им приходилось еще труднее, чем младшим портье. Те только думали и работали языком, тогда как рассыльные должны были одновременно и бегать, и соображать. Если они приносили не то, что нужно, младшему портье, естественно, не досуг было читать им мораль. Он просто сбрасывал эту вещь со стола на пол. Очень любопытно происходила смена младших портье, которая имела место как раз вскоре после появления Карла в швейцарской. Подобные смены, конечно, должны были происходить часто, во всяком случае днем, потому что вряд ли нашелся бы хоть один человек, способный выдержать у окошка справочной больше часа. В урочное время раздавался звонок, и одновременно в боковую дверь входили два новых младших портье. За каждым следовал мальчик рассыльный. Сначала они праздно становились у окошка и с минуту разглядывали людей в вестибюле, чтобы установить, на каком этапе находится сейчас процесс ответов. Если момент казался им подходящим, чтобы вмешаться, они похлопывали сменяемого коллегу по плечу, а тот, хотя до сих пор совершенно не обращал внимания на происходящее за спиной, мгновенно понимал, что к чему, и освобождал свое место. Происходило это так быстро, что частенько заставало людей у окошка врасплох, и они буквально отшатывались от внезапно возникшего перед глазами нового лица. Сменившиеся младшие портье потягивались и поливали свои разгоряченные головы водой над двумя стоящими наготове умывальниками. Сменившимся рассыльным было покуда не время расслабляться. Они подбирали с полу сброшенные со стола вещи и укладывали их на места. Все это Карл усвоил за считанные секунды напряженнейшего внимания и с легкой головной болью молча проследовал за старшим портье, который повел его дальше. Очевидно, даже старший портье заметил, какое большое впечатление произвел на Карла этот способ выдачи справок, потому что он вдруг дернул Карла за руку и сказал: «Вот видишь, как здесь работают?» Конечно же, здесь, в гостинице, Карл не лентяйничал, но о такой работе он и понятия не имел, и, почти совсем забыв, что старший портье его недруг, посмотрел на него и молча с уважением кивнул. Но старший портье опять-таки воспринял это как переоценку младшего портье и неучтивость к собственной своей персоне, потому что, как бы в насмешку над Карлом, крикнул, не заботясь о том, что его могут услышать: «Само собой, это самая глупая работа во всем отеле. Послушав один час, выучишь почти все вопросы, которые задают, а на остальные и отвечать незачем. Если б не твоя наглость и невоспитанность, если б ты не лгал, не мошенничал, не пьянствовал и не воровал, я, может, и пристроил бы тебя к такому окошку. Ведь здесь дуракам самое место». Выпад по своему адресу Карл пропустил мимо ушей. Настолько его возмутило, что трудная и честная работа младших портье вместо похвалы заслужила издевку. И от кого? От человека, который, отважься он хоть раз подсесть к одному из таких окошек, уже через несколько минут вынужден был бы убраться оттуда под хохот просителей? «Отпустите меня!» — сказал Карл, чье любопытство относительно швейцарской было удовлетворено с избытком. «Я не хочу больше иметь с вами ничего общего!» «Этого недостаточно, чтобы уйти», — заявил старший портье, стиснув Карлу плечи так, что он рукой пошевелить не мог, и буквально отнес его в другой конец помещения. Неужто люди в вестибюле не видели этого насилия над Карлом? А если видели, то как они все это расценивали? Ведь ни один не остановился, не постучал по стеклу, показывая старшему портье, что за ним наблюдают и что он не вправе тиранить Карла. А вскоре Карл потерял всякую надежду на помощь из вестибюля, так как старший портье дернул за шнурок, и задернувшиеся темные шторы мгновенно скрыли пол швейцарской от посторонних глаз. В этой части помещения тоже находились люди, но они работали, не видя и не слыша ничего, что не было связано с их работой. К тому же они полностью зависели от старшего портье, и вместо помощи Карлу скорее помогли бы утаить все, что бы не натворил их начальник. Например, здесь сидели у шести телефонов шесть младших портье. С первого взгляда было ясно, что по инструкции только один принимал звонки, а его сосед передавал по телефону в соответствующей инстанции полученные от первого данные. Телефонные аппараты были новейшего типа. Для них не требовалось специальных кабин, так как звонки стрекотали не громче сверчка, а в трубку можно было говорить шепотом. И все равно, благодаря специальному электрическому усилителю, в ушах абонента слова звучали громко. Поэтому голоса троих говоривших по телефону были еле-еле слышны. Можно было подумать, будто они, бормоча, следят за каким-то процессом в телефонных наушниках, тогда как остальные трое, словно оглушенные неслышным для окружающих шумом, склонились над бумагой, записывая полученные депеши. Рядом с каждым из говорящих по телефону, опять-таки, стоял мальчик-помощник. Он только и делал, что прислушивался к своему шефу и торопливо, как ужаленный, бросался разыскивать телефонные номера в огромных желтых томах. Шелест книжных страниц перекрывал зуммер телефонов. Карл, конечно же, удержался и во все глаза следил за этим, хотя старший портье, усевшись, держал его перед собой точно в клещах. «Мой долг», — сказал старший портье и встряхнул Карла, как бы желая добиться, чтобы тот обратил к нему лицо, — «от имени дирекции отеля хотя бы немного наверстать то, что бог весть по каким причинам упустил старший администратор. Здесь всегда один подменяет другого». Иначе такое огромное предприятие не могло бы функционировать. Ты, наверное, скажешь, что я не являюсь твоим непосредственным начальством. Ну так вот, больше мне зачтется, что я занялся этим брошенным на полдороге делом. Кстати, как старший портье, я в определенном смысле поставлен надо всеми, ибо в моем ведении находятся все входы отеля. Главный... 3 средних и 10 боковых, не говоря уж о несчетных дверцах и бездверных проемах. Естественно, весь обслуживающий их персонал обязан подчиняться мне. Ввиду этой большой и почетной миссии, я, конечно, несу перед дирекцией ответственность за то, чтобы не выпускать из отеля даже маломальски подозрительных лиц, а ты, поскольку мне так угодно, даже чересчур подозрительный». И на радостях он воздел руки, а потом снова уронил их на плечи Карла, так что тот поморщился от боли. «Возможно, — продолжил портье с царственным видом, — ты бы улизнул через другой выход незамеченным. Не настолько ты важная персона, чтобы я отдавал насчет тебя специальное распоряжение, но раз уж ты здесь, я своего не упущу. Впрочем, я не сомневался, что ты явишься навстречу, назначенную мною главного входа. Ведь, как правило, дерзость и непослушание венчаются именно тогда, когда их отсутствие идет не слуху во вред. Ты наверняка еще не раз в этом убедишься».
«Вы не воображаете», — сказал Карл и вдохнул до странности тяжелый запах, исходивший от старшего портье. «Он ощутил его только здесь». В непосредственной близости от этого человека. «Не воображайте, что я всецело в вашей власти, ведь я могу и закричать».
«А я могу заткнуть тебе рот», — сказал старший портье так же быстро и уверенно, как, наверное, и выполнил бы свою угрозу. «И неужели ты действительно думаешь, что если кто и придет на твой крик, — то обязательно станет на твою сторону против меня, старшего портье. Полагаю, ты отдаешь себе отчет в тщетности своих надежд? Знаешь, пока ты был в униформе, ты вправду выглядел еще маломальски представительно. Но эта одежонка действительно годится только для Европы. И он подергал в разных местах костюм, 5 месяцев тому назад почти новый, а теперь потрепанный, мятый и весь в пятнах, что объяснялось в основном бесцеремонностью лифтеров, которым предписано было содержать спальню в чистоте, но заниматься уборкой по-настоящему им было лень. Они только обрызгивали какой-то маслянистой жидкостью пол, а заодно и одежду на вешалках. Можно было хранить одежду где угодно. Все равно находился кто-нибудь, задевавший куда-то свои вещи, но с легкостью отыскивавший чужие и бравший их поносить. А уж если этот кто-нибудь еще и должен был убирать в тот день спальню, он не просто обрызгивал одежду маслом, он буквально обливал ее этой мерзостью сверху донизу. Лишь Реннелл прятал свои щегольские наряды в каком-то недоступном месте, откуда их почти никто и не таскал. Тем более, что чужую одежду заимствовали не назло и не от жадности, а просто в спешке, не глядя, хватали первое, что попадалось под руку. Но даже на пиджаке Реннелла посредине спины было круглое красноватое масляное пятно, и в городе по этому пятну маломальски сведущий человек мог легко угадать в элегантном юноше лифтера. И Карл, вспоминая это, сказал себе, что и лифтером натерпелся достаточно, к тому же совершенно напрасно, так как эта должность не стала, как он надеялся, первой ступенькой на пути наверх. Скорее наоборот, он скатился еще ниже, чуть в тюрьму не загремел. А теперь еще вдобавок задержал старший портье, вероятно, придумывая, как бы посильнее ему досадить. И совершенно забыв, что старший портье отнюдь не из тех, кого можно переубедить, Карл вскричал свободной рукой, несколько раз хлопнув себя по лбу. «Если уж я и вправду с вами не здоровался, как может взрослый человек мстить за такую малость?»
«Я не мщу», — сказал старший портье. «Я только хочу осмотреть твои карманы. Хотя и уверен, что ничего не найду. Ведь ты наверняка действовал осторожно, и твой дружок выносил краденое постепенно, каждый день понемногу, но обыскать тебя нужно». И он запустил ручищу Карлу в пиджачный карман, да так неуклюже, что боковые швы лопнули.
«Стало быть, здесь ничего нет», — сказал он, перебирая на ладони содержимое кармана. «Рекламный календарик отеля, листок с заданием по коммерческой корреспонденции, несколько пуговиц от пиджака и брюк, визитная карточка старшей кухарки, пилочка для ногтей, когда-то брошенная ему постояльцем при упаковке чемодана, старенькое карманное зеркальце, подаренное ему Реннеллом в знак благодарности за 10 подмен на дежурстве, и еще несколько мелочей».
«Ничего нет», — повторил старший портье и швырнул все под скамью, будто собственность Карла, коль сколь не была краденной, только и заслуживала этой жалкой участи.
«Ну, хватит», — подумал Карл. Его лицо пылало, и когда старший портье, которого алчность заставила забыть обо всем, полез в другой карман, Карл одним махом высвободился из рукавов. В первом еще нерассчитанном прыжке довольно сильно толкнул одного из младших портье на телефонный аппарат, побежал через душное помещение, пожалуй, медленнее, чем намеревался, к двери и сумел выскочить наружу, прежде чем старший портье в своем тяжелом сюртуке успел подняться на ноги. Охрана все-таки была организована недостаточно образцово. С разных сторон хоть и послышались звонки, но бог знает с какой целью. Гостиничные служащие сновали взад-вперед у дверей в таком количестве, что можно было подумать, будто они хотят неприметным способом перекрыть выход, ибо иного смысла в этом мельтешении как-то не угадывалось. Тем не менее, Карл скоро очутился на улице, но ему предстояло еще пройти по тротуару вдоль гостиницы, потому что перебраться через дорогу было невозможно. Мимо главного входа нескончаемым потоком двигались автомобили. Спеша к своим хозяевам, машины чуть не наезжали друг на друга, буквально подталкивали одна другую. Торопливые пешеходы, пересекая улицу то тут, то там, пролезали прямиком через салоны автомобилей, словно так и надо, и им было совершенно безразлично, сидели там шофер, лакей или благороднейшие господа. Но Карлу такое поведение показалось слишком уж бесцеремонным. Нужна была изрядная самоуверенность, чтобы осмелиться на это. Он легко мог нарваться на автомобиль, пассажира которого с возмущением вытолкнут его и устроит скандал. Ему, сбежавшему подозрительному гостиничному служащему без пиджака, это грозило бы полной катастрофой. В конце концов, вереница автомобилей не может тянуться вечно. Да и он, пока находится рядом с отелем, меньше всего бросается в глаза. И в самом деле Карл углядел место, где поток машин хотя и не кончался, но сворачивал к автостраде и был не такой плотный. Только он собирался нырнуть в гущу движения, где свободно шныряли люди куда более подозрительного вида, чем он, и вдруг услышал, как где-то рядом его окликнули по имени. Он обернулся и увидел двух хорошо знакомых лифтеров. Из маленькой низкой дверцы, похожей на вход в могильный склеп, они с трудом вытаскивали носилки, на которых, как Карл теперь разглядел, и впрямь лежал Робинсон. Голова, лицо и руки его были в бинтах. Странно было смотреть, как он подносил руки к глазам, стараясь повязкой утереть слезы, хлынувшие не то от боли или иных страданий, не то от радости свидания с Карлом.
«Росман!» — воскликнул он укоризненно. «Почему ты заставил меня так долго ждать? Я уже целый час бьюсь за то, чтобы меня не увозили, пока ты не придешь. Эти парни...» И он дал одному из лифтеров подзатыльник, словно бинтами был защищен от ударов. «Сущие дьяволы! Ах, Росман, визит к тебе дорого мне обошелся!»
«Что с тобой стряслось?» — спросил Карл и подошел к носилкам, которые лифтеры, смеясь, опустили на тротуар, чтобы передохнуть.
«Ты еще спрашиваешь?» — вздохнул Робинсон. «Сам видишь, на кого я похож. Учти, очень может быть, что я на всю жизнь останусь калекой. У меня ужасные боли от сих до сих».
И он показал сначала на голову, а затем на ноги.
«Очень бы я хотел, чтобы ты полюбовался, как у меня кровь шла из носу. Жилет совершенно испорчен. Я его там и оставил. Брюки порваны, я в кальсонах».
Он приподнял одеяло, приглашая Карла взглянуть.
«Что теперь будет? Как минимум несколько месяцев придется лежать в постели. И я скажу тебе сразу, кроме тебя, ухаживать за мной некому. Деламарш слишком нетерпелив. Росман! Росман!»
Робинсон потянулся рукой чуть отпрянувшему Карлу, чтобы разжалобить его.
«Зачем я только пошел к тебе?» — повторил он несколько раз, напоминая Карлу, что он-то и виноват во всех бедах.
Тут Карл разом понял, что жалобы Робинсона вызваны не ранами, а тем, что пребывал он в глубочайшем похмелье. Ведь едва он, вдрызг пьяный, успел заснуть, как был тотчас разбужен и, к своему удивлению, избит до крови, после чего протрезветь был уже не в состоянии. О пустячности ран говорили сами повязки, бесформенные, сделанные кое-как. Лифтеры, очевидно, в шутку с ног до головы обмотали Робинсона обрывками бинтов. Да и оба так называемые носильщика время от времени прыскали от смеха. Но здесь было не место приводить Робинсона в чувство. ведь кругом кишели торопливые прохожие, не обращая внимания на группу у носилок. Они нередко, словно заправские гимнасты, перепрыгивали через Робинсона, а шофер, нанятый на деньги Карла, кричал «Вперед! Вперед!».
Лифтеры из последних сил подняли носилки. Робинсон схватил Карла за руку и льстиво сказал «Ну, поедем. Поедем, а?».
В самом деле, не лучше ли Карлу в таком виде укрыться в машине?
И он сел рядом с Робинсоном, который тут же положил голову ему на плечо. Лифтеры, как бывшие коллеги, сердечно пожали Карлу руку, и шофер резко вырулил на дорогу. Казалось, авария неизбежна, но гигантская транспортная река спокойно вобрала в себя и прямой, как стрела, путь этого автомобиля.